Когда вы включены в процесс поклонения, упасаны и памятуете о восьми цветах при поклонении, то каждый день у вас как что-то очень новое, очень интересное. Вам никогда не скучно и всегда благодатно, потому что вы включены в активную связь с Божеством. Например, во время арати, пуджи, вам не должно быть скучно или легко в том плане, что вы вовлечены в сложный процесс. И хоть он сложный, постепенно вы его осваиваете. Вы одновременно поете, одновременно в уме держите перевод. Первые цветы. Потом визуализируете божество. На месте физического божества визуализируете иллюзорную светящуюся форму. Зарождаете божественную гордость внутри божества, а в себе преданность. Если следующие цветы рассматривать. Затем вы порождаете мысленную речь. То есть то, что вы поете, и то, что переведено, вы переводите еще в собственное умонастроение и подносите это божеству уже с чувством, так сказать. Вот как говорят, вот можно стихотворение читать так, без выражения, а вот с выражением. С выражением означает, за этим есть сила, мысленная речь, чувство. И чувство преданности, и конкретный смысл. И вы уже осознанно поете, не только знаете перевод, а вы в душе поклоняетесь. Вот поклоняться душой – вот это и есть мысленная речь. Следующий цветок. И когда вы освоили это, следующее, вы осваиваете излучение богинь подношений. В Индии я сфотографировал специально богинь подношений в Харидваре ваших разных. Они везде стоят часто с разными подносами. Потом покажем. Вы осваиваете богинь подношений и делаете манасик пуджу, или панчу упачару, или даша упачару, или шодашу упачару, в зависимости от того, что вы успеете. То есть пуджари делает свое, а вы поете, помните перевод, зарождаете божественную гордость, мысленную речь и еще богинь подношений. Это все непросто, вы так думаете. Какую богиню подношения послать? Какая панча-упачара? Что тут переводится? Как так? Я еще должен божественную гордость держать. И еще мысленную речь. И это очень такой процесс сложный, пока вы его осваиваете. И пока ваша богиня вместе под жаре звонит колокольчик, делает там что там, зачем? Дупа, затем дипа, затем найведия. Куда расставить уже следующее божество, вы еще не успели все там поднести. То есть вы полноценно вовлечены в процесс, вы тоже пуджари, вместе с пуджари физическим. Физический пуджари – это тоже божество, богиня подношений, и божество подношений на алтаре. А когда вы и каждый освоить каждый цветок – это продвинуться в ступени упасаны очень серьезно. То есть каждый цветок потребует от вас, может быть, несколько лет полноценного освоения, чтобы добиться знание текста перевода, знание хорошей визуализации удержания или удержания божественной гордости, чувства преданности, или удержания мысленной речи, или удержания излучения богинь подношений, последовательности всей упасаны. Сначала вы там одну упачару, потом две, три, потом панчу упачара, получится пандаша упачара, ашта упачара, даша упачара, а потом и до 16 упачар. А затем вы еще следующее переходите, оказывается, самому надо еще преображаться. Вот. и удерживать. И полноценно атрибуты себя как божества. И вы в себе зарождаете гордость божества. И вы как Дататрея поклоняетесь аспектам космического Дататрея. И следующее, надо божество представлять в своем небесном дворце на лотосном троне, в чистом измерении мандалы. И, наконец, последнее, самое сложное, когда вам надо понять, что и вы, и божество – это одно. Что вы одновременно и Ганеша, и Дататрея, которому поклоняются на алтаре, и вы одновременно и Дататрея здесь, и вы – это все одно. То есть пуджа между двумя телами происходит, но ум один. И когда вы осознали, что вы это одно, вы находите точку дистанцированного наблюдателя, который все это соединяет. И затем осознаете, что я это пространство, в котором происходит поклонение. Я это все, и в этом пространстве происходит такая чудесная лила поклонения, где я принимаю такую форму и такую одновременно. Я и божество на алтаре, я и тот, кто поклоняется, я и пуджари. Я вхожу в глубокий единый вкус осознания недвойственности. Так что это очень великая, очень сложная садхана, каждый день, которую надо осваивать, осваивать и годами. Не так-то просто в ней обрести мастерство, но когда вы обретете мастерство, обретете большую силу и большую заслугу, будете получать большую благодать каждый день. Во время упасаны, простой арати и простой пуджи. Да.
Раньше как при всем этом не потерять наблюдателя атмавичару?
В этом и состоит восьмой цветок. Но вы начинаете с самого начала. Все поклонение, все визуализации, памятование текста, излучение мысленной речи, оно уже должно делаться из атмавичары. Как не потерять, просто примите решение, я не буду терять. Я буду в этот момент внимателен. Ваши намерения и внимательность к чувству «я», если вы памятуете их, и из этого состояния развертываете вашу внутреннюю упасану, этого достаточно. Так, мы продолжаем. Рассматривать статью «Форму Абхукти-мукти в индуистском тантризме» индолога Пахомова.
Мы выделяем четыре основных вида соотношения бхукти и мукти в тантризме. Первый. Бхукти – средство обретения мукти. Здесь мы видим иерархически выстроенную двучленную систему, один элемент которой поставлен ниже другого. Об их расположенности лаконично высказывается Калыжняна Нирная. Бхукти находится внизу, мукти – наверху. Впрочем, несмотря на такое положение вещей, бхукти или пхога наделено замечательной трансформирующей силой, которая прекрасно осознавалась тантристами. В Куадхарме пхога становится йогой, кажущийся грех превращается в добродетель, а сансара оказывается средством освобождения. Куарнава Тантра.
Бхукти внизу, мукти наверху. Бхукти подчинено. Желание, энергия подчинено. А мокша, освобождение, то, что вверху, то, что подчиняет, то, что тонкое, то, что главенствует. Это основной принцип йогического контроля на всех этапах духовной жизни.
По словам Канкаламалини Тантры, 4 глава, через наслаждение достигает освобождение человек. Чувство и удовольствие – своего рода сырье, благодаря которому происходит трансформация в просветление. Это инструменты самопреображения практикующего.
На каком-то этапе, когда йогин достигает хорошего уровня самоконтроля и управления ветрами и каналами, начинает работать формула, когда пхукти начинает служить мукти. Энергия наслаждения начинает пониматься не мирским способом. Когда ваши каналы чисты, энергия кундалини пробуждена, то, что было мирскими желаниями, осознается как движение ветров по каналам. И возможно отъединиться от мирских желаний, абстрагироваться, перестать контактировать с кама-шакти, грубой мирской энергией, которая не входит сушумно, а вытекает через чакры, вызывая опустошение. И соприкоснуться к более тонкой, глубинной энергии. Это еще называется хладини-шакти, разновидности прана-шакти. Это и есть форма кундалини. И когда мы соприкасаемся с этой энергией, мы понимаем, что она может быть сырьем, топливом для нашего полета в самадхи. Здесь все зависит от того, насколько мы хорошо можем овладеть прана-линга-йогой, насколько чисты наши каналы, насколько мы хорошо контролируем наши ветры. И для чего все это? Чтобы научиться направлять прану в сушумну и перейти к маха-сукха-йоге. Маха-сукха-йоге – йоге великого блаженства, которая предполагает распознавание четырех главных блаженств в энергетическом теле. До тех пор, пока нет понимания направления ветров в сушумну, очищения каналов и распознавания четырех блаженств, ну, все рассуждения в духе пхукти и мукти, ну, они будут какими-то фантазиями. Но в самом деле это возможно, когда вы обрели опыт кундалини-йоги. Что значит опыт кундалини-йоги? Кроме монахов, кто может сказать? Перечислить прямо вот по пунктам.
Тепло.
Так, тепло. Раз. Два. Прямой позвоночник. Ну, тоже признаки, да. Еще. Дыхание через обе ноздри течет, признаки пробуждения кундалини. Еще. Да. Признаки ночи хотя бы, да. То есть это знаки, что элементы растворяются один в другом, когда кундалини поднимаются. Еще.
Блаженство.
Ну, блаженство, да.
Ну, три света сказали.
Да? Переживание трех светов. Да, это может быть при достижении. В общем, остановка дыхания, самадхи света – выделение тонкого тела через макушку или одну из чакр. Но через макушку – это правильное достижение. Если через одну из чакр вы не дошли до макушки, значит, ваша кундалини еще в пути, так сказать. Переживание опыта в прошлых жизней. Раскрытие опыта в начального ясновидения, начального опыта прошлых жизней, начального опыта чтения мыслей, хотя это может быть и не так у всех, не у всех или частично. Но самое главное – это пробуждение кундалини, подъем по сушумне, остановка дыхания или утончение его достаточное, выход тонкого тела через макушку, испытание самадхи других миров, вхождение в свет. Да, и обязательно нектар, который благодаря стимуляции сома-чакры начинает орошать другие чакры капая. При практике желательно, чтобы он не заканчивался, а постоянно увеличивался. Это стандартный набор признаков кундалини-йоги. И все это сопровождается пятью признаками ночи. А при достижении определенного уровня – переживанием трех светов, вплоть до вхождения в ясный свет. Но даже если вы не вошли в ясный свет, а испытали первый из светов, или хотя бы самадхи кундалини-йоги, где ваше тонкое тело переносится в астральные миры, испытали, что такое мир богов, мир асуров, посетили мир ада, мир голодных духов, претов, разные миры посетили и поняли, я не есть это тело, я могу осознанно отъединяться благодаря кундалини, это все знаки кундалини. После этого имеет смысл говорить о распознавании прана-линги четырех блаженств И вот тогда формула бхукти и мукти имеет смысл. Потому что надо сосредоточиться на распознавании блаженств в чакрах и в энергетическом теле благодаря визуализации семенных слогов, чандали-йоги, продвинутой чандали-йоги, практикам кумбаки, продвинутым типам кумбаки. Тогда это возможно.
Джордж Хейс в своей статье о вишнуистской тантрической школе сахаджиев говорит, что сахаджии используют физический мир и свои человеческие тела как платформы и средства для своих экспериментов с сакральным. Тантризму удалось примирить чувственно-материальные и духовные ценности, гармонично объединить их в общий комплекс, разведя их функционал на разные стороны. Бхукти или кама стала рассматриваться как средство трансформации до уровня божества. Желание используется для преодоления желания, подобно тому, как шип может быть удален другим шипом. Также, по мнению Паду, считавшего, что доктринальный аспект тантры есть попытка поместить каму, желание, во всех смыслах этого слова на службу освобождению. Гупта, разбирая философию тантрической школы Панчаратра, также отмечает, что писание Панчаратры интерпретирует пхукти как инструмент для обретения освобождения. Интересно, что в применении этого инструмента панчаратринами задействуется психологический механизм насыщения до пресыщения, напоминающий некоторые установки эриксоновского гипноза. Тантрист прибегает к пхукти до тех пор, пока не пресыщается материальным процветанием.
Мы уже разбирали об этом в прошлый раз, да? Что не совсем так. Но Панчаратра — это вайшнавская школа, которая говорит, что ты можешь задействовать свои чувства, свои эмоции, например, любовь, привязанность, преданность. Если ты сильно предан, то твои чувства текут к Кришне, и твоя преданность перерастает в бхава-самадхи. Твоя привязанность становится способом освобождения. Так как, к примеру, у гопи. Гопи были привязаны к Кришне, преданы Кришне. Но они не были йогами, не практиковали кундалини-йогу, не практиковали созерцание и так далее. Все, что они знали, это Кришна. Но они были к нему сильно привязаны. И их привязанность была очень глубокой, очень сильной, и она переросла в бхава-самадхи, в трансцендентное состояние. Был даже один такой случай, когда Кришна куда-то уехал или не пришел, они по нему тосковали, они собрались и нас обсуждали его. Затем они настолько вошли в эту эмоциональную бхаву, что каждый из них начал казаться, что они сами Кришна. То есть они настолько с ним осознались, что начали испытывать недвойственность. И в экстазе начали чувствовать, как будто они уже сами Кришна. И видеть друг друга как Кришну. Их привязанность стала абсолютной преданностью и самотрансценденцией.
Отвращение к удовольствиям чувств ведет его к отречению и посредством этого пути к глубокому и длительному преданию себя Богу. Таким образом, Панчаратра также ставит бхукти ниже, чем мукти. С пхукти связаны более низкие мантры и опекающие божества випхавы, чем с мукти. Бхукти муссируется на определенном этапе духовного взросления, вырабатывая свой ресурс, а затем отбрасывается за ненадобностью. На стадии бхукти адепт идет к процветанию, физической безопасности и духовному очищению, что делает практика достойным более высокого рода.
В традиции Санатанадхармы божества можно поклоняться либо ради мокши в случае саньяси и тех грехаст и брамачари, которые ищут саньясу, либо ради трех предыдущих целей из четырех – дхармы, артхи и камы. То есть, когда девушка идет, просит Шива, дай жениха. Бизнесмен идет, просит Лакшми, Ганеша, дайте процветание в бизнесе. Одни и те же арати, одни и те же пуджи, хомы, яги, но с разными целями. Первые три цели – это пхукти. Четвертая цель – это мукти.
Дальше. Отречение от пукти происходит в результате перерастания его ценностей. Оно исчерпывает свой потенциал, оказываясь ненужным по сравнению с тем, что ожидает тантриста дальше. Основное сатириологическое предназначение бхукти – подготовить человека к мукти. Миновать же бхукти с тем, чтобы сразу приступить к практике мукти, невозможно. Это все равно, что пытаться запрыгнуть в окно третьего этажа с улицы, вместо того, чтобы подняться под лестницы.
Речь идет о том, чтобы мы получали, научились вначале получать удовольствие от практики, наслаждение от духовной жизни. И хотя это может быть нечистая божественная благодать, по крайней мере практика должна давать удовольствие, наслаждение. Например, ваши каналы очищаются, тело испытывает легкость и силу, ваш ум становится ясным. Ваша память увеличивается, ваши способности обостряются, утончаются, ваша сила, энергия возрастает. Вы можете испытывать возвышенное состояние, и тогда практика приносит удовольствие. Научиться получать удовольствие важно в духовной жизни. Без удовольствия в духовной жизни вы быстро забросите свои четкие визуализации и прочее. То есть, когда я читаю мантру, должна быть такая установка: мне это интересно, мне радостно читать мантру. Когда я делаю пуджу, арати, мне интересно и радостно делать пуджу, арати. Когда я сижу в медитации, я с большим удовольствием медитирую. Мне интересно медитировать. Когда я практикую созерцание, санкальпы, чанкраманам, мне очень интересно. Я с удовольствием это делаю. Когда я делаю севу, мне интересно и радостно делать севу именно, потому что я чувствую самоотдачу в этом. Когда я проявляю смирение, кланяюсь, самоотдачу, мне это интересно делать, радостно. Я чувствую, как я расту через это, поскольку освобождаюсь от эго. Все в духовной жизни должно быть интересным, радостным и приносить удовольствие. Возможно, не все приносит удовольствие, потому что некоторые вещи нами не прояснены, и тогда практика становится нудной обязанностью. Мы чувствуем, вот это надо делать, и это не хочется. Это значит, мы где-то с практикой не соединились еще. Мы не нашли подход к методу, чтобы он нас благословлял и давал нам такое удовольствие. Более высокий метод, когда удовольствие дает самоотдача, когда все плоды практики мы не приписываем себе, а отдаем Богу. Но без начального удовольствия от практики никак не обойтись. Поэтому научиться получать удовольствие от различных типов садханы очень важно. Не следует порождать такую мысль, что практика должна делаться только на воле, из отречения, как долг, как обязанность. Я должен, я обязан, вот, проделать комплекс асан, я должен проделать нити садху, но я обязан, да? Я дал клятву читать мантры древа прибежища, я должен. Через некоторое время вот такое чувство должествования, если вы не нашли путь к радости, удовольствию, благодати, не заинтересовались, а делаете это чисто на воле, он наскучит вашему уму, и ваш ум начнет искать лазейки, как искать где-то какие-то удовольствия на стороне, не от самой практики. И тогда практика начинает уплывать, уходить на второй план, становиться безрадостной. И ум ищет, чем ему бы таким внешним наслаждаться. И вот это такой сложный момент для садху. Садху должен научиться получать удовольствие от практики, потому что можно год на воле делать пранаямы и асаны. Два. Или читать мантры. Ну, 3, 4, 5, ну, 12. Но однажды вам все надоест, и вы почувствовали, что вы гоняетесь за миражами, что вы делали-делали, а вот ничего нет. Потому что с самого начала вы не привнесли элемент благодатности в духовную жизнь. Но когда вы чувствуете удовольствие, блаженство, счастье, какие-то хотя бы небольшие крохи благодати, вы чувствуете, да, практика работает. Практика действительно интересна, она действительно захватывающая, она действительно занимающая. Я бы еще практиковал и всегда бы практиковал. Тогда легко принести практику в жизнь, смешивать с жизнью, легко практиковать в ретритах. Ну, все легко тогда. Тогда практика ваш лучший друг. Вот. Между вами и практикой нет противоречия. А если вы начинаете жить практикой, становитесь человеком метода, человеком созерцания, человеком воззрения, но это само по себе больше ничего и не требуется. Вот все само по себе происходит, все само по себе меняется, все очищается. Вам не нужно и больше ничего.
Несмотря на сравнительно невысокий уровень бхакти в данной системе, она обладает определенной ценностью и является важным звеном общей сотериологической цепи. Иначе подходит к данному вопросу кашмирская школа Трика, полагающая, что каждый человек наделен врожденным блаженством сознания – ананда. По мнению Абхинавагупты Гитарха Сангарха, естественное наслаждение органов чувств своими объектами – основа освобождения. Это блаженство постепенно раскрывается для тантриста все больше и больше, по мере того, как практики приносят материал для восторга его чувств и ума – шукхаваха. Однако кашмирское понимание бхакти превращает эту категорию из конгломерата чувственных радостей, приятных самих по себе, в средство духовного самоочищения. Как говорится в комментарии Джаярадхи к тантралоке, таким образом, всегда, когда следуешь этому пути каулов, нужно исполнять практики не из страсти, а только с целью проявления собственной блаженной природы. В конечном счете, в феномене бхакти тантристов интересуют не столько материальные радости, сколько более возвышенные духовные удовольствия, которые максимально сближаются с рожденной абсолютной сущностью, преисполненной блаженства. Дычковский замечает, что блаженство каулических переживаний исключительно духовное, а не мирское. Каула вкушает объекты чувств не ради своего удовольствия, но ради того, чтобы более полно проявить сознание, и, делая так, объединиться с ним. Йогин может получать удовольствие от чувственных объектов, но если он поддерживает пробужденное, вдумчивое отношение и не следует своим естественным наклонностям, словно животное, имеющее скудный минимум самоосознания. Однако тантрические практики можно понять и таким образом, что они применяют бхакти-средства для обретения бхакти-цели, которая может совпадать с мукти. Так Ферштайн полагает, что они внешне упиваются чувственным наслаждением, пхога, тогда как в действительности взращивают запредельное блаженство, ананда. Таким образом, они придают новый, эзотерический смысл всем своим мирским занятиям. Эзотеричность практик, доставляющих удовольствие, состоит не столько в том, что они происходят вдали от непосвященных глаз, сколько в привлечении к ним невидимых, но мощных сил. Согласно Матрикабхеда Тантри, удовольствие переживает не сам физический субъект во время ритуальных церемоний, а поднимающаяся в нем тонкая сила кундалини, которой подносится пища и питье. Вино, которое пьет тантрист, мясо и рыба, которые он ест, становится подношением кундалини, поднимающейся к его языку. В этом смысле удовольствие есть, по сути, следствие внутреннего жертвоприношения. Бхакти в устах поднявшейся кундалини превращается в нектар, и ее подъем трансформирует все существо адепта. Бхакти, как таковое, образует фон, смысл и инструментарий естественного образа жизни обычного человека, опутанного неведением и привязанностями. Бхакти – это то, чем, как кажется такому человеку, он владеет хорошо, поскольку именно с пукти он имеет дело с самого рождения.
Стоп. Вино, мясо, рыба – это символическое толкование в Дакшиначаре, не буквальное. Вино, которое пьет тантрист, – это нектар, таково толкование. Рыба – энергия по левому каналу. Мясо – энергия по правому каналу. В зависимости от уровня, все эти ингредиенты имеют свое собственное толкование. Каждый элемент означает татву. Элемент земли, элемент воды, элемент огня, ветра или пространства. И весь вопрос, как пробудить татву и ввести ветер в сушумну. Все это имеет смысл, если мы понимаем четыре блаженства в теле. Йогананда в макушке, Парамананда или Махамананда в Анахаты чакре, Вирананда в Манипура чакре и Сахаджананда в Свадистана чакре. Кто знает, как пережить четыре блаженства с помощью чандали йоги, кумбаки, визуализации семенных слогов и внедрения созерцательного присутствия Шамхави мудры в семенные слоги и чакры, тот знает толк в четырех блаженствах. Блаженство означает ананда-шакти. Наша кундалини, почему вообще речь идет о блаженствах и так далее? Потому что сама по себе кундалини обладает такой природой. Это ананда-шакти. Чит-шакти – это природа Шивы, природа сознания. Первая татва. Ананда-шакти – это вторая татва, шакти-татва. Она обладает природой блаженства. Именно поэтому все проявления энергии, как мирские желания, частично тоже обладают природой блаженства, поэтому все люди гоняются за исполнением мирских желаний, чтобы пережить опыт кундалини, ананда-шакти. Йогины очищают свою энергию, свое сознание, чтобы учиться переживать кундалини в ее очищенном, чистом виде, без грубых мирских желаний. Вместо этого они переживают тонкое блаженство недвойственного осознавания, пустотного ясного света и движение энергии в чакрах, которое возникает при направлении ветров в центральный канал.
Однако на самом деле положение вещей ровным счетом обратное. Как раз именно бхукти, через укорененные в нем в человеке желания, привязанности, страсти, владеет им.
Вопрос.
Гуруджи, а как относиться к блаженству пустоты и спокойствия?
Не надо к нему как-то относиться. Потому что как только вы начинаете пытаться отнестись как-то к нему, рефлексируя, вы отделяете себя от него. Просто оставайтесь в нем. Без рефлексий. Пребывайте в нем, стараясь не выпадать. А затем удерживайте, привносите его в повседневной жизни с повседневными переживаниями.
Для знающего же подобная область может быть поставлена под контроль, а ее опасные эксцессы нивелированы. Аваон отмечает в своем видении к Маханирване, что в этом мире есть все необходимое для правритти марги, и сказано, что тантрика получает и наслаждение бхукти, и освобождение мукти. Но для наслаждения существуют свои законы, которые нельзя нарушить. Человек не должен становиться рабом своих желаний. Вопреки распространенному заблуждению, тантры, как и другие тексты, придают большое значение тому, чтобы лошади слушались возницу. Мощный нисходящий поток, направленный от духа к материи, может уничтожить человека, если его мысли и действия не будут подчиняться дхарме. Желание, удовольствие не запрещены дхармой. Дхармой запрещена только адхарма. В чувстве удовольствия как таковом нет ничего плохого. Тантризм вторит общей точке зрения, однако идет и намного дальше. Не просто не призывает своих сторонников отказаться от желаний, но и рекомендует использовать их внутреннюю силу для самотрансформации. Плохо не само удовольствие, а жадное его преследование, вопреки любым обстоятельствам, слепая привязанность к нему. В корне неверно подчинение всей жизни поиску удовольствий, обычно низкопробанного характера, и отказ от понимания источника этих удовольствий. Поэтому возникает необходимость контроля над данной сферой. Йога не отвергает, а контролирует удовольствие, отмечает Авалон.
Когда кундалини пробуждена, чакры очищены, энергия поднялась по сушумне, то переживание мирских радостей, мирских желаний начинает пониматься как грубое. Одновременно переживается сущность всех мирских желаний, которая стоит за ними, как энергия кундалини. Тогда начинают переживаться мужское блаженство, женское блаженство и блаженство среднего рода. Мужское блаженство от пробуждения кундалини и течения по каналам очень быстрое и напористое. Женское очень мягкое. блаженство среднего рода стоит между ними. Переживается блаженство пран, которое возникает при направлении пран сушумну, блаженство каналов при циркуляции каналов по пранам и блаженство от контроля татв. Все эти различные виды блаженства, все они переживаются в праналинге, энергетическом теле. И переживание блаженства для йогина становится чем-то вроде способа жить. И не обязательно вы будете его переживать телом, энергетическом теле, как телесное. Если у вас раскрыто только первое блаженство, йогананда, вы его больше будете переживать в сознании. Первое блаженство переживается как? Вы всегда радостны. Что бы ни было, у вас всегда радостное сознание. Потому что ваша энергия не застряла больше ни в свадистанной чакре, ни в манипура чакре, ни в анахаты чакре. Она стимулируется хасрара чакрой, и вы пребываете в свободе некоторой сознания, в расширенности, переживаете ананда шакти. Так переживается первое блаженство, но вы его не чувствуете еще в теле. А второе блаженство будет переживаться не только как всегда радость, оно еще будет переживаться как растекающее чувство великого блаженства в анахаты чакре, как более плотное. Вы будете переживать всегда любовь. Вы всегда в любви. Если в первом вы всегда радостны от самоосознания и свободны, то второе, вы всегда в любви от того, что энергия свободно циркулирует в анахаты чакре. И она пустотная. Третье блаженство вирананда будет переживаться в манипура чакре. Вы всегда в азарте, вы всегда в состоянии силы и воли, вы всегда в ясности и в устремленности. Так переживается блаженство в манипура чакре. Вы всегда в таком плотном блаженстве, которое соединяет вас со всеми жизненными аспектами. Четвертое блаженство, которое переживается в свадистанной чакре, в сахаджананда, вы блаженны всегда, потому что вы поняли глубинную суть природы энергии и всех вещей. Вы блаженны на самом глубинном телесном уровне, так что все любые, самые сильные аспекты телесного блаженства, энергетического блаженства, умственного блаженства и блаженства органов чувств, любых переживаний блаженств, они сосредоточены в этом переживании сахаджананды. Можно сказать, вы пребываете всегда в таком телесном энергетическом экстазе, который переживается полностью и как сознание в сахасрара чакре, и как энергия блаженства в свадистанной чакре. И когда вы переживаете эти типы блаженства, это может быть очень сильным, если ваша энергия достаточно пробуждена. Или когда вы переживаете йогананду в сахасрара чакре, блаженство сознания может захватывать так, что вам все время хочется смеяться, радоваться, веселиться, шутить, танцевать, подпрыгивать, как-то относиться к жизни так, навеселе. И здесь надо еще сохранять трезвую голову. Нельзя упиваться блаженством. Вот вопрос?
Ом Гуруджи, а вот когда есть блаженство от ясности и испытываешь какие-то мирские удовольствия, как бы они как бы как дискомфорт уже ощущаются.
Как затмевают ясность.
Да. Конечно. Они мешают. Ты
на фоне радости от ясности мирские удовольствия не вызывают. Итак, во всех переживаниях удовольствия и блаженства, как энергетических, так и тонких, вы должны практиковать атмавичару, вы должны искать того, кто переживает блаженство. И бывает такой парадокс, говорят, я ищу атмавичару, и блаженство исчезает. Вы не должны терять осознанность. Осознанность выше блаженства, осознанность выше энергетического переживания. Но при этом энергетическое переживание тоже должно сохраняться, и вы должны сохранить тонкий баланс энергетического переживания блаженства, блаженства органов чувств и самосознания, созерцания. Внедрить созерцательное присутствие, подобное небу, или хотя бы атмавичару, если подобного небу присутствия нет, в энергетическое переживание блаженства, в этом самая суть наставлений Махасукха-йоги или йоги блаженства пустоты. В момент такого внедрения отдать переживаемое блаженство недвойственному источнику. Вот это и есть самая суть самоотдачи.
Достигая освобождения, человек обретает также и освобождение от страстных желаний. Как утверждает Абхинавагупта, того, кто оставляет желание и опирается на ту или иную форму божества, она одаривает состоянием чистоты и освобождения.
Мы должны договориться с энергией кундалини, с энергией желаний, распознать энергию кундалини и желаний как пустотную, научиться переживать пустотные радости и блаженства и отдавать его недвойственному самосознанию. Тогда мы обретаем настоящую чистоту, потому что мирские грубые желания больше не искушают нас. Они не являются для нас секретом, они не являются для нас чем-то важным, соблазняющим. Нам все про них понятно. Мы выяснили их суть, и их суть — энергии кундалини, которая при этом пуста. И мы знаем, как этот механизм работает. Однако ни в коем случае нельзя захватываться каким бы то ни было блаженством, хоть телесным в результате таяния капель, хоть блаженством праны, хоть блаженством сознания. В случае захваченности это грозит чем? Какими-то последствиями. Какими, кто может сказать? Если вы делаете блаженство культом без самоосвобождения, да?
Когда отберут блаженство, будем страдать?
Это тоже... Да, вот. Рождение богом сансары, то есть боги на чем погорели? Сансарные боги, именно на этом. Они захотели наслаждаться вечно. И они пхукти поставили выше мукти. То есть настолько тонкие, утонченные удовольствия. Представьте, вам говорят, 100 тысяч лет будешь жить как в раю, в 9-звездочном отеле на... необитаемом острове, где к твоим ногам все мыслимые удовольствия. Вот. Если мирской человек, он обязательно согласится. Садху скажет: спасибо, не надо. Все, меня интересует более высокое. Захваченность блаженством ведет к перерождению богом сферы желаний, когда все ваши желания удовлетворяются, кроме одного – желания быть свободным от желаний. Вот это желание невозможно удовлетворить. А затем, когда заслуга богов заканчивается, они видят, что им снова придется переродиться в мире людей, где-то жить в хрущевке, в мегаполисе и ходить на работу, иметь семью, детей, ходить там в клуб какой-нибудь по пятницам. И все их развлечение – это смотреть футбол по телевизору. Становится очень грустно. Но они ничего не могут поделать, потому что их карма созрела уже. Вторая захваченность – ясностью. Те, кто получают радость от ясности и тоже создают захваченность без самоосвобождения, не подносят ее без самоотдачи, они могут родиться богами сферы высшего мира форм. И хоть это более высокое состояние, чем боги сансары, тем не менее это тоже не освобожденное состояние. Оно не абсолютное, оно временное. И оно отличается от реализованного иллюзорного тела. Это не майя рупа йога. Не освобождение, достигнутое путем йоги иллюзорной формы божества. Поскольку, получив иллюзорную форму божества, они не получат просветленное пустотное осознавание. Они просто переродятся непросветленными богами, имеющими светящиеся тела, но их умы будут скованы ясностью. Ясность – неплохое состояние, но кроме ясности ничего не будет. Наконец, те, кто захватывается самым тонким – пустотой, они делают пустоту объектом, сами остаются как субъекты, не изживают анава-малу, но изживают только майя-малу и карма-малу. Они перерождаются пралая-калами, перерождаются богами причинного мира, но они не постигают исконный ум ясного света и не вырываются на свободу. Таким образом, неправильная работа с энергией блаженства, порождение привязанности ведет к различным перерождениям, ошибочным с точки зрения освобождения. И здесь нужно очень тонкое развлечение и тонкое понимание, как с этим работать. Бесстрастие вайрагья. Как ни странно, На пути пхукти-мукти должна быть вайрагья, очень сильная. Чтобы работать с энергетическими переживаниями кундалини разными типами блаженства, вы должны зародить вайрагью и с помощью вайрагьи поддерживать атма-вичару, поддерживать состояние пространства. Только тогда вы можете работать с энергией. Вопрос.
Ом Гуруджи, а вот самое большое блаженство от того, когда избавляешься от привязанности, вот такое ощущение, не сравнить ни с чем, как бы вот этот момент.
Да, именно поэтому люди становятся саньяси или хотят хотя бы на какое-то время в ретрит пойти, вот чтобы вот весь груз вот этот кармический, который лежал. Это блаженство связано с йоганандой, с первым блаженством, потому что ваша сахасрара чакра разгружается.
Но с другой стороны, достигается новый уровень понимания. Ведь обычные мирские желания — суть лишь тусклое отражение истинной воли Абсолюта, сватантрия. Подобное представление характерно для кашмирского шиваизма. Второе. Бхукти и мукти — две отдельные сферы микрокосма или человеческого тела. Здесь вновь мы обнаруживаем вертикальную логику, поскольку регион Бхукти находится ниже региона Мукти. Оба этих уровня соотносятся с абсолютными духовными величинами. Внизу пребывает Шакти, наверху — Шива. В Кауджняна Нирнае Пхайрава мимоходом бросает Деви. Наслаждение расположено внизу, а освобождение — наверху. Подобное противопоставление характерно для йога-тантрических школ, которые большое внимание уделяли внутренним психотехническим процедурам и стремились интериоризировать многие понятия внешнего порядка. Из этой сакральной психофизиологизации следует, среди прочего, то, что процесс освобождения мыслителя мыслится протекающим снизу вверх и соотносимым с пробуждением силы кундалини. В обычном состоянии эта сила дремлет, и поэтому малосущественные материальные наслаждения, получаемые чувственно ориентированным индивидуумом, блокируют ему доступ в верхние регионы в теле, ассоциированные с духовной свободой. Пробуждение внутренней энергии меняет расстановку сил. Наслаждение перестает быть самоцелью и превращается в инструмент трансформации материальной сферы в духовную, что совпадает с переносом фокуса кундалини от нижнего региона сна к верхнему региону пробуждения. Третье. Бхукти и мукти — две равнозначные цели. В отличие от предыдущих двух пунктов с их вертикальной, неравноправной расположенностью элементов системы, здесь мы обнаруживаем горизонтальную развертку двух равноценных универсумов — фов. И в любом из них могут полностью реализовать себя тантрические адепты. Эти сферы не поставлены в зависимость друг от друга, и бхукти — это уже не средство, а самостоятельная цель. По словам пандита, тантрические теологи не признавали пуританство. Напротив, они проповедовали таковой духовный путь, целью которого было одновременное достижение наслаждения и освобождения. Схожего мнения придерживается и Паду. Одновременный поиск радости бхукти и освобождения мукти — характеристика тантрической позиции. Порой выполнение одной и той же практики может приводить и к тому, и к другому. Как утверждает, например, Кауджняна Нирная: если поклоняться телесному лингаму, можно обрести наслаждение и освобождение. И подобное обещание некой уникальной панацеи — достаточно частое явление в дискурсе тантризма.
Что значит поклоняться телесному лингаму? Распознавать ветры, чакры и каналы. Объединять созерцательное присутствие, чистое видение с физическим телом. Обнаруживать в теле праналингу и обнаруживать четыре блаженства. Дальше. Кундалини-йога – часть этого.
Дальше. Пожалуй, именно этот смысл равноценности имеется в виду в часто встречающемся эпитете божества-благодетеля как подателя бхукти и мукти. Шива, или что чаще Шакти, щедро дарует своим сторонникам то, в чем те нуждаются. Фактически, все многообразие потребностей, как духовных, так и материальных, может быть сведено к этой кратчайшей формулировке. И бхукти, и мукти не могут быть без Шакти, как считает Абхинавагупта в Паратришика Виварани. Ведь они
обычно на низком мирском уровне пхукти подразумевается: я хочу удовлетворять какие-то свои желания и предпочтения согласно карме. Но когда йогин очищает энергию желаний до чистой энергии кундалини, учится переживать четыре блаженства в прана-линге, раскрывает недвойственное сознание, пхукти становится формой благодати. Формой благодатной энергии, которая питает тонкое тело, энергетическое тело и физическое тело. Тогда пхукти и мукти начинают соединяться в едином потоке благодати, который имеет свои оттенки.
И бхукти, и мукти не могут быть без шакти, ведь они, то есть человек, Нара и Шива, не могут даровать наслаждение и освобождение, потому что Нара сам по себе лишен чувствительности, а Шива не имеет силы. Вопрос о том, у какого божества приоритет в подобных дарах, разумеется, зависит от конкретной конфессиональной принадлежности тантрического текста.
Мы всегда живем в определенной системе связи и отношений, и она называется Шива-Шакти-Нара. Шива – небо, сознание, то, что у нас над головой. Шакти – мать, земля, энергия, то, что у нас внизу. А Нара – человек, то, что между ними. Когда мы грамотно, гармонично осознали эту связь, и осознали свое место посредине между Шивой и Шакти. Нара – это олицетворение дживы, души, заключенной в теле, но одновременно у этой дживы есть и Шива, и Шакти. Тогда мы находим свое место, как тот, кто соединяет в себе и Шиву, и Шакти.
В данном случае перед нами шактийское суждение. В шактизме же все остальные божества, даже самые знаменитые, выглядит лишь бледной тенью по сравнению с великой богиней. Артур Аваон отмечает: «Деви дарует наслаждение Бхукти и освобождение Мукти, в отличие от Вишну и Шивы, которые дают только Мукти». Такая роль Деви объясняется тем, что именно она рассматривается в качестве источника всего материального и, следовательно, в качестве источника всех благ материального мира – Бхога. Показательно это превосходство Деви над членами триады, в которой она вытесняет самого Брахму. Преимущество Деви не в том, что она показывает более эффективный способ достижения освобождения, а именно в том, что она, помимо освобождения, еще и дарует наслаждение в чувственном мире, ею же созданном. То есть, по сути, сам дает адептам наслаждаться ею как творящим началом бытия.
Наслаждение в чувственном мире, которое упоминается в тантрийских текстах, это не то же самое, что и наслаждение мирское в мирском чувственном мире. Наслаждение практикующего анутару-тантру в мире сансары, оно принципиально другое. Это наслаждение, происходящее, во-первых, от недвойственного сознания, которое раскрылось благодаря энергии. И от недвойственного сознания, которое пронизывает всю Вселенную от пяти элементов и испытывает плотное самадхи естественного состояния. И это испытание плотного сахадж-самадхи естественного состояния, оно объединено с телом и раскрывается как различные, например, четыре главные блаженства и различные мудрости, которые содержатся в чакрах. Это особый способ взаимоотношений с мирозданием, когда вы ни к чему не привязаны, но переживаете полноту энергии через пять органов чувств. То есть многие, когда слышат наслаждение, пхукти, мукти, ну, думают: так, какие у меня есть желания, какие тенденции, наверное, если я их буду активировать и наслаждать, это может стать хорошим путем мукти. Ведь говорят: йога пхугаете, мокшаете самсарах. Это, конечно, не то, это ерунда полная. Простое наслаждение никогда не приведет к мукти, сколько не повторяю эту форму. Вопрос в том, как опыт органов чувств объединить с недвойственным созерцанием, и пребывание в недвойственном созерцании становится благодатью. Йогананда, Махананда, Вирананда, и Сахаджинанда. Тот, кто знает секрет четырех блаженств, он понимает всю суть этого выражения. Потому что на четвертом Сахаджинанда, блаженстве, переживается ясный свет. На третьем Вирананда достигается непрерывное сознание во сне без сновидений. На втором Парамананда переживается недвойственное присутствие во сне со сновидениями. А на первом переживается недвойственное присутствие в бодрствовании и самоосвобождается весь внешний мир, который переживается через органы чувств в бодрственном состоянии. На фоне любого блаженства происходит самоосвобождение. А когда мы живем в состоянии самоосвобождения, наша врожденная исконная природа, она всегда проявляется как блаженство, как энергия Ананда-шакти.
Кроме того, Деви доминирует уже с чисто количественной точки зрения. Ведь способность одного божества одаривать большим количеством благ, чем у конкурентов, для индийского религиозного менталитета является ясным указателем на превосходство такого бога над остальными. Независимое обретение сверхъестественных способностей ситхи также проходит по разряду бхукти. Известен особый термин, которым обозначали стремящегося к чувственным переживаниям и обретению сверхсил – бубхукшу. Паду во введении к словарю Тантрика Абхидхана Коша пишет: «Адепты тантр различали между теми, кто стремится к освобождению – мумукшу, и теми, кто ищет прежде всего чувственных переживаний или сверхсил – бубхукшу. Однако обе эти линии не были несовместимы, скорее наоборот. Джиланмукти в мире тантры может обозначать и освобождение от мира, и овладение миром».
Бубхукшу – это тантрический маг, который прежде всего ищет разных видов активностей, но не просветленных активностей, которые ищет ситхи. Это бхупукшу. Не ставит первой целью мокшу распознавания ясного света, недвойственного сознания. Он ставит целью научиться притягивать различных существ, притягивать богатство, научиться покорять королей и царей, научиться притягивать духов богов, которые дают ему силы, научиться притягивать влияние, власть, контроль, здоровье и долголетие – то же самое, но мокшу он игнорирует. Это бхупукшу. Мумукшу – это тот, кто в первую очередь хочет притянуть недвойственное осознавание, чистый свет и свое божество. В первую очередь его это заботит. В первую очередь понять принцип адвайты недвойственности. И он тоже может использовать энергию, переживать блаженство и благодать, но он стремится реализовать смысл Махаваки Ахам Брахмасми. Тантрического мага бхупхукшу не интересует особо Ахам Брахмасми. На его интим может быть следующим в ритуалах, в джапах, хомах, в призывании духов и богов ради относительных целей, то есть ради относительных кармических активностей, обретения ситхи.
В феномене ситхи очевидно проявление особой власти над стихиями, умами, ситуациями в целом. Подчинение природных сил непременно включает свое рассмотрение и область бхукти, поскольку именно эта категория дает материал и пространство для развертывания и демонстрации ситхи.
На пути бубукшу ваша личность, ваши желания, ваши склонности имеют большое значение, поэтому он привлекателен. На пути мумукшу они не имеют особого значения, потому что мы их отбрасываем, мы их кидаем в костер самосознавания, мы следуем путем самоотдачи. На пути бубукшу даже учителя относятся по-разному к ученикам. Ученики по-разному смотрят на мир, чем на пути мумукшу.
Вопрос. Гуруджи, но эти маги бубукшу, но они же все связаны кармой сильно все равно.
Конечно. В том-то и дело, что даже если они достигают какого-то наслаждения, они не освобождаются от рабства. Они свое рабство продлевают, делают более утонченным, они создают подобие свободы. Но это то же самое, как вы поняли, как получить богатство, как получить власть. И гуру вас научил этому. И вы этим удовлетворились. Но он не научил вас, как от этого быть свободными. И вы получаете это, добиваетесь, вы умеете этого добиваться. Но вы раб своего богатства, раб своей власти. То же самое и ситхи.
Ом, и Вишва Гуруджи Махарадж сыграет на этом, да?
Еще как сыграет. Он даст вам то, что вы у него просите, но потом он выставит счет.
Впрочем, не всегда и не обязательно ситхи ассоциируются именно с бхукти. Абхинавагупта отождествляет ситхи с освобождением. Четвертое. Бхукти и мукти как тождественные друг другу области. Согласно этому типу отношений, ценностные миры бхукти и мукти по существу представляют собой две стороны одной медали, в чем-то напоминая понятие буддийской татхагата-гарбхи, которая включает в себя как просветленные, так и омраченные аспекты бытия сознания, образующие нерасторжимое единство.
Стоп. На пути мукти ситхи не отвергаются. Шакти, сила, становление шактиманом тоже не отвергаются. Переживания нанда-шакти не отвергаются. Но они переживаются под другим знаком. Под знаком самоотдачи, самоосвобождения, недвойственности, пустотности – под знаком единства с Абсолютом. Так сказать, чудеса от Бога. Вот так это называется, если говорить таким христианским языком. Это называется акальпита-ситхи или ситхи естественного состояния. А то, что не от Бога, что-то искусственное, кальпита-ситхи, созданное магическими травами, минералами, заговорами, то есть чем-то искусственным благодаря привлечению каких-то сил без единства с Богом. В этом разница.
Абсолютное начало выражает себя и как безграничное многообразие чувственного, эмпирического опыта, и как сферу беспредельной свободы. Укоренение в едином источнике обеих сфер позволяет делать вывод о том, что они не просто равноценны, но тождественны друг другу. Абсолютный первопринцип просто проявляет себя по-разному, в двух разных ипостасях. Однако это различие именно в проявлении, а не по существу. Высшее одно существует как чистый дух, и тогда это сфера освобождения, и как дух в материальном веществе, что предполагает удовольствие. Артур Авалон. Обе сферы взаимно дополняют, завершают друг друга, выражают друг друга, подобно двум половинкам Абсолюта. Интересную трактовку их соотношения предлагает индийский исследователь Растоги. Он считает, что синтез пхоги и мокши есть тантрическое обозначение гармонии между знанием и действием. Подобная интерпретация отсылает нас к ключевому разделению ведийского канона на раздел действия – кармаканда и раздел знания – джняна-канда. Два этих раздела фактически стали источником двух разных методологических подходов к ведийскому корпусу. Один из них выбрала такая индийская даршина, как миманса, тяготевшая к ритуалистике и предписаниям, а другой – веданта, делавший акцент на духовном знании. Как известно, в тантрических традициях большое место занимает ритуальная практика, но в них также чрезвычайно высоко ценится и духовное знание. Если мы примем во внимание трактовку Растоги, тогда будет правильным понять пафос тантры, пытающийся объединить, гармонизировать и путь действия, в целом сообразующийся с миром чувственных переживаний пхога, и путь знаний, ориентированных на мукти. Миманса и веданта в этом смысле признаются тантрой на равных. Обретение высших ступеней пукти обусловлено пониманием того, что наслаждение, блаженство составляет сущностную характеристику высшего божества. Будучи единой, целостной сущностью, Абсолют, тем не менее, содержит в себе два компонента. Эти компоненты персонифицированы в мужском и женском божествах, теснейшим образом слиты друг с другом. Одно не может существовать без другого и требует другого для собственной реализации полноты. Шива и Шакти столь же неотделимы друг от друга, как огонь и жар, дерево и тень, молоко и белизна, луна и лунные лучи. Шакти есть тело Шивы или его сущность, но с другой стороны они оба атманы друг друга, как полагает Саундари Лахари. Природа Абсолюта – Ананда – или Ямала, Самараса и другое, то есть высшее вечное блаженство, проистекающее из союза двух полярных принципов. Как полагает Уайт, бхукти интерпретируется как наслаждение, которое Абсолют или Шива испытывает в самом своем существе. В свою очередь, в силу биполярности абсолютного первого принципа, это удовольствие понимается как сексуальный союз между Богом и богиней. Любое удовольствие, которое мы переживаем, представляет собой частицу божественного наслаждения. Всякое удовольствие духовно. Это состояние субъективных переживаний, а не свойства объекта. Это капля из океана блаженства Шивы. Небольшая волна, удар пульса в универсальной вибрации сознания. Божественное блаженство выступает в качестве архетипического и эталонного для всех прочих видов наслаждения в подлунном мире. Каждое удовольствие, которое существа получают на Земле, даже самое незначительное, есть слабое отражение, выражение наивысшего удовольствия абсолютного двуединого Бога. Как пишет Артур Авалон, удовольствие, которое испытывает Вира Садхака, есть физическое отражение бьющего через край истинного блаженства, благодаря ослаблению оболочек и препятствий материи. Тем не менее, введение в тантрический дискурс идеи блаженства делает границу между сансарой и несансарой достаточно условной. Разница не в сути, а в степени. Примитивное блаженство, которое испытывают, допустим, насекомые или рыбы, представляет собой по существу то же самое блаженство, которое явлено на вершине бытия, только уменьшенное в миллиарды раз. Сама категория блаженства оказывается принципом единения, пронизывающим весь универсум и в то же время сакрализующим его. Существа просто обречены на блаженство, уже просто в силу факта наделенности телом и органами чувств. Лестница блаженства, известная со времен Тайтири Упанишады, переносится в тантрический сатириологический контекст. По мере возвышения и одновременного утончения онтологических уровней повышается степень блаженства, которая достигает наивысшей полноты в чистом единении Шивы и Шакти. Среди прочего, эта лестница вносит существенные коррективы в сатириологическую картину по сравнению с аскетическим отгораживанием от чувственного мира.
Сатириологическая картина — это что? Картина спасения души, о пути освобождения. Сатириология — наука об освобождении, спасении души.
Дальше. Чем выше восходит индивид по ступеням этой лестницы, тем большей свободой он наделен. На самой вершине лестницы, там, где царит полнота абсолютного начала, одновременно присутствует наивысшее наслаждение, как сердцевина парабрахмана, и наивысшее освобождение. Это
идти ближе к освобождению, становиться все ближе к счастью. Божественность проявляется в сансарном мире как мирские желания, в йогическом мире как энергия блаженства, единая с недвойственной пустотой. Наконец, в божественном мире она проявляется как чистое, ничем не обусловленное счастье. Поэтому идти по пути освобождения означает все становиться все более и более счастливым. Все больше осознавать себя источник всякого счастья. Себя как источник всякого счастья. Себя как единого с высшим Шивой, генератором всякого счастья. Источник всякого счастья, генератор всякого счастья, сущность счастья всех живых существ, людей, богов, ситхов, риши, гандхарвов, асуров, животных, нагов – это и есть Шива. И приближаться по пути освобождения означает становиться все более счастливыми. В этом и смысл благодати. По мере приближения к великому солнцу Востока, которым является Шива как источник счастья, эта благодать внутри нас тоже начинает проявляться. Сначала мы становимся счастливыми, но мы понимаем, мое счастье, оно возникает от Бога, когда я в хорошем состоянии медитации, когда мои энергетические каналы хороши. Но по мере практики мы понимаем, что мое счастье, оно не зависит даже от энергетических каналов, от чего бы то ни было. Оно моя природа, оно моя исконная, естественная природа, независимо от того, в каком энергетическом состоянии делаю практику, медитирую или нет, она врожденно мне присуща. Это не то, что мне надо достигать специально большим трудом в результате суровых практик, аскез и тренировок. Это то, что мне всегда изначально присуще. Я сам един с этим источником, я сам источник всякого счастья. Поэтому Продвижение к освобождению означает становиться все более и более счастливым, еще более счастливым, еще более счастливым, еще более счастливым. И здесь есть разные градации. И высшая градация – это пхава самадхи, особенно которая возникает именно как особенный тип самадхи на пути мантра-йоги, упасаны избранного божества, на пути йоги-божества, йоги иллюзорного тела. То есть результат кундалини-йоги – кундалини-йоги-самадхи, результат раджа-йоги – раджа-йоги-самадхи, а в мантра-йоге пхава-самадхи очень важно.
Это совпадение бхукти и мукти. Бхаскара, комментатор Шива Сутр, выделяет три вида наслаждения или блаженства – нирананда, парананда и махананда, которые он ассоциирует с Шивой, Шакти и Атманом. Причем каждая последующая ступень наслаждения выше предыдущей. Автор ассоциирует великое наслаждение махананда с высшим сознанием. Позже Абхинавагупта усложняет эту схему, различая в тантралоке семь уровней блаженства, последний из которых, наивысший, есть универсальное блаженство – джагадананда, полнота блаженства, объединение всех видов блаженства. Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что формула бхукти-мукти играет важную роль в мировоззрении индуистского тантризма, причем именно как единство обоих входящих в нее элементов. Хотя эти два понятия, разумеется, далеко не всегда встречаются вместе в тех или иных тантрических текстах, а иногда вместо именно этих терминов используются их синонимы, все же настойчивость, с которой их соединяют тантрические авторы, говорит о многом. Разные сочетания друг с другом опробованы в тантризме. Бхукти – как подчиненные мукти. Бхукти и мукти – как отдельные микрокосмические области. Бхукти и мукти – как равноценные цели. Наконец, тождественность бхукти и мукти. Отсутствует только идея более низкого положения мукти по сравнению с бхукти. Однако это и понятно. В таком случае тантра перестала бы быть сотериологической дисциплиной, на что она изначально и всецело претендует. Мы вряд ли погрешим против истины, сказав, что эта формула является одной из наиболее ярких характеристик собственно тантрического мировоззрения, которое во многих иных отношениях выглядит весьма схожим с аналогами других индуистских духовных систем.
Вопрос.
Если говорить очень простым языком, то получается, что получая бхукти, если ты все отдаешь Богу, то оно превращает все в мукти.
Совершенно верно. Потому что в состоянии самодачи больше ничто не переживается без Бога. Все переживается нераздельно с Богом. И двигаться в сторону мукти означает не только развивать сознание, развивать энергию, ясность, но также ясно осознавать: я источник счастья всего мироздания. Я источник счастья всех живых существ. Я самосущность счастья, я само воплощенное счастье. Все несчастные остаются в сансаре. Сансара – это область несчастных, а все счастливые, освобожденные – это те, кто реализовал единство мукти и пхукти. Несчастные – это те, кто отделяет мукти от пхукти, и пхукти становится доминирующим, а мукти забывается. Тогда прокрити, материальная энергия, подчиняет душу через принцип пхукти. Счастливые – это те, кто поняли нераздельность принципа мукти от пхукти и сделали главенствующим мукти, и сумели обосноваться в самом тонком светоносном слое ума, как ясного света, и соединить его с энергией, ввести этот самый тонкий слой ума в принцип пхукти, обожествить сам принцип энергии пхукти, соединить их до уровня нераздельности. Поэтому быть в воззрении и созерцании – это также проникать в аспект ананды брахмана. Если мы говорим «ахам брахмасми», тогда всегда встает вопрос: а что это значит? Каков брахман? И ответ – сачитананда. А что такое сачитананда? Это сад, чит и ананда. Бытие, сознание и блаженство. И счастье в этом аспекте есть все три вместе. Вы не должны быть тем, кто ищет счастье от мира, от других. Вы должны быть тем, кто сам осознает себя счастьем и дает им другим, тех, кто не имеет его. Так, вопрос.
Он говорит же, а вот в этой книге говорится о мукте как о лишенном, ну как будто лишенного энергии либо шакти. А что подразумевается? Ведь мукти — это освобождение. То есть какую они имеют в виду ступень, например, по 16 кала? Или что это за достижение мукти, в котором нету сачитананды?
Есть типы мукти, связанные, например, с раджа-йогой. Есть типы псевдомукти, связанные с пралая-калом, когда переживается пустота, но эта пустота однобокая. Это имеется в виду. Когда стремятся реализовать одно тело мудрости, но не дают телу мудрости проявиться вследствие привязанности к бесформенным, тонким, непроявленным состояниям. Так, когда мы осознаем себя в состоянии самоотдачи, единым с Богом, то мы приближаемся к этому бесконечному счастью Бога. И, наконец, начинаем осознавать себя как источниками этого счастья. Тогда нам не нужны внешние объекты, чтобы чувствовать близость к счастью. Тогда мы сами можем даровать счастье другим, изменить свой менталитет от того, кто просит счастье, кто ищет счастье, к тому, кто дает счастье другим. Обычно живые существа ищут счастье, просят счастье снаружи, надеются, что оно придет снаружи, но им не приходит в голову, что они могут быть сами источниками счастья, что они могут быть автономными, самодостаточными, едиными с Шивой, дарователями счастья. И вот изменить позицию с ищущего счастья на того, кто сам является счастьем, с просящего счастья на того, кто его дарует. Когда мы меняем такую позицию, это значит, мы преуспели в йоге, в самоотдаче, в самоосвобождении, и мы на истинном правильном пути, что наша карма, ей не удалось нас запутать, и мы ее постепенно превосходим. Все, кто несчастен, те в сансаре. Все, кто счастлив, те в высших измерениях освобождения.
А на какой стадии по 16 кала это возможно сделать, чтобы это не было просто изменение, не было просто словами, а реально возможно сделать, изменить позицию с просящего на дающего?
Начинается это с зачатия. Полностью это рождается на стадии рождения. Начальная самодостаточность рождается на стадии передачи, а первый проблеск ее на стадии встречи со светом. Но на стадии встречи со светом мы еще разъединены. И даже если мы испытали опыт света на стадии встречи со светом, он еще далек от нас, повседневного состояния. Но мы идем все ближе и ближе. На стадии зачатия этот свет проникает в наше сознание. Так что потом мы его можем уже вынашивать в повседневности. А на стадии рождения он проникает в тонкий мир, в тонкое тело, и мы его уже удерживаем в сновидениях. Замкнутость круга дня и проникновение недвойственного света в ночь – это признаки стадии рождения.